Давайте откроем Писание, и мы будем исследовать его, и будем учиться от Господа. Будем учиться так, чтобы, как сегодня уже много фраз прозвучало, что мы пришли сюда для того, чтобы услышать Бога, для того, чтобы Он говорил нам прямо в сердце, для того, чтобы Он оставил след, неизгладимый отпечаток в нашем сердце, чтобы Он трансформировал наши сердца. Всякий раз, когда мы приходим на богослужение, всякий раз, когда мы в принципе открываем Писание, или когда мы слушаем проповедь, это как раз такое время, когда Бог хочет касаться наших сердец. Его цель именно такая, Он хочет проникать в сердце Своим Словом и изменять наши сердца. Наполнять их радостью, которой у нас не было ранее, наполнять нас Своей добротой, Своим милосердием, Своим утешением, наполнять нас какой-то, скажем, инструкцией или принципом, учением, которое нам открывает, показывает нам путь в жизни и так далее, и так далее. Много-много, намного больше, чем можем понять, Он хочет делать. Сегодня такое же самое время. Поэтому давайте будем открыты, открывайте свои писания, делайте пометки, чтобы ваши писания были вам более ясными, когда вы в следующий раз откроете, конспектируйте проповедь, чтобы вечером можно было пересмотреть, молиться об этом, думать, обсуждать с друзьями в церкви, вне церкви, с семьей, для того, чтобы Слово действительно проникало вглубь наших сердец, вглубь наших жизней проникало, чтобы оно не было просто на поверхности нашего сознания, а внутри мы руководствуемся чем-то другим, но чтобы оно пропитывало нас, наши сердца, чтобы самая, скажем, можно сказать, недосяжная глубина наших сердец была покорена Словом Божьим. То, что, может быть, мы не совсем понимаем, то, как мы не сильно осознаем себя или жизнь, чтобы Слово осветило эту глубину, проникло туда и изменило. И чтобы потом на этой глубине уже было преклонение, поклонение Богу через подчинение Его Слову. Ефесянам 4 глава. Мы сегодня будем продолжать исследовать послание Ефесянам. Много недель назад я проповедовал на эту тему, и вы, я уверен, кого-то не было, а кто-то подзабыл. Более того, еще и не записалась на аудио эта проповедь. Это все меня мотивирует к тому, чтобы сделать краткий, по возможности, обзор того, что уже было. И мы что-то в виде обзора посмотрим, а на чем-то сосредоточимся сегодня больше. Тема этого отрывка, который мы сейчас прочитаем с 1 по 16 стих, это единство. Это, я назвал эту проповедь «Законы блаженного единства». Это такие отношения, единство может быть слово немного такое какое-то не совсем близкое для нас, но это такие отношения между людьми, о которых мы на самом деле все мечтаем. Мы все хотим таких глубоких отношений, мы не хотим быть отщепенцами, мы не хотим быть отвергнутыми, мы не хотим просто холодных отношений. Иногда мы хотим их, потому что думаем, что это убережет нас от боли. Но на самом деле все равно это не наше главное стремление. Мы хотим глубоких отношений. Мы хотим любви, принятия, поэтому семьи появляются, поэтому дети появляются, поэтому появляется дружба, поэтому мы, люди, в принципе, объединяются в какие-то сообщества, поэтому Бог создал церковь, чтобы мы имели глубину единства. Вот об этом здесь написано, это законы блаженного единства. Не единство, не близости, которая убивает нас, которая приносит нам боль все время, но такое единство, такие отношения, которые действительно приносят блаженство или счастье в наши сердца. Именно об этом здесь говорится, и это 28-я проповедь, которую я проповедую. Давайте прочитаем этот отрывок, для того, чтобы увидеть весь контекст. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, «Вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший он же есть и вошедший прежде, превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Сложный отрывок, достаточно много очень таких сложных выражений, фраз, сходу довольно неочевидна его структура, но если немножко почитать, видно, как этот отрывок строится. Идет привязка к тому, что было выше, к трем главам первым, потом идет призыв к единству, Павел умоляет о нем, о том, чтобы христиане не просто говорили, но и практиковали особенные отношения. Потом он говорит о характере, смиренномудрие, кротость, долготерпение, которые есть основа для единства. Потом он говорит с 4 по 7 стих, по 6 говорит о богословии, когда одно тело, один дух, это основание для единства. А во 2 и в 3 стихе он говорит о практике, как практиковать. Это снисходя друг к другу любовью и стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Характер, богословие, практика – это то, что сегодня мы рассмотрим. Ниже написано о том, что при всем при этом есть разнообразие. То есть это не такое единство, когда все строем одинаково выглядят. Есть абсолютно разные дары у разных людей, Бог сотворил их по-разному, разные темпераменты, особенности и дары, и таланты, которые Бог подарил. Поэтому это единство не однообразие. Это не единство, которое все просто, все лишнее отрезается от людей, и они должны быть просто все одинаковыми по шаблону. То есть это единство с многообразием. И это единство, красота этого единства в этом тоже есть, что мы очень разные. И потом дальше описано потрясающий, удивительный отрывок, который рассказывает много и о цели христианской жизни, и о цели жизни церкви, и так далее, и так далее. В общем, я бы это обозначил таким не очень романтическим словом, как структура церкви, устройство церкви. Единство невозможно достичь без правильного устройства церкви. Можно много красиво, романтически говорить о любви, но если мы отвергаем библейское устройство церкви, у нас не будет библейского глубины отношений в церкви. Мы до этого дойдем, сегодня мы сосредоточимся только на 6 стихах первых. И я некоторые тезисы из предыдущей проповеди, которую я говорил, хочу вам озвучить, не буду о них много говорить. В частности, когда я делал введение, я говорил о том, что у нас есть страстная нужда наших сердец в этом блаженном единстве. Я немножко это отметил. Я надеюсь, для всех нас это очевидно. Мы стремимся к отношениям. Даже те, кто избегает отношений, даже те, кто, нам кажется, так себе показывает, как не нуждается в других людях, или даже так уверен, что он не нуждается, не чувствует особой нужды, или те, которые отвергают отношения, на самом деле многие из этих людей, может быть, практически все могут рассказать какую-то историю, когда они испытали боль в отношениях с людьми, когда они испытывают периодически это, и они не в состоянии справиться с этим. У них нет достаточно защищенности их сердец, нет достаточно утешения от Бога, чтобы идти сквозь боль в отношениях с людьми. Поэтому намного легче просто дистанцироваться и быть в стороне, и держаться подальше. Но на самом деле эти люди все равно, как каждый из нас, мы сотворены для отношений. Бог нас так сотворил. Мы такие. Мы не можем себя отречься, мы так сотворены. И поэтому наши сердца стремятся к этому. Поэтому и написано, что две основные заповеди, на которых строится весь Ветхий Завет, это любить Бога. Любить это отношение с Богом. Это не просто там что-то там, правила какие-то выполнить. Это отношение. И вторая подобная ей заповедь, любить ближних. Это то, как мы сотворены. Мы сотворены для отношений, мы не сотворены для изоляции. В изоляции люди всегда погибают. Поэтому суровейшее наказание в местах лишения свободы или еще где-то, Это камера, изолирующая одного человека, он не может ни с кем общаться. Большое горе, люди с ума сходят от этого. Это очень-очень тяжело. У всех у нас есть мечта наших сердец о таком единстве, о особенных отношениях, о хороших дружеских отношениях, о взаимопонимании, о глубине отношений в семье, о теплоте этих отношений, о радости в этих отношениях и тому подобное. Это первая часть такого, это как введение, чтобы мы понимали, почему эта тема так важна. Второй момент. Первый стих 4 главы можно обозначить таким образом, как мотивация к практике такого блаженного единства. Я уже отметил, что нам не всегда удобно строить такое единство. Часто мы разочарованы, мы скептичны, нам кажется, ну это невозможно. Действительно, очень много невозможно здесь на земле. Это будет возможно только когда мы будем с Богом в Его мире, когда мы будем на небесах с Ним. Эти небеса, правда, будут на новой земле. Библия и так говорит об этом, что и новая земля, и небеса. Когда мы будем с Богом, когда мы будем освобождены от греха, тогда мы будем способны на абсолютное единство и с Богом, и с людьми. Но сейчас Бог хочет, чтобы мы имели достаточно серьезное единство. И для того, чтобы преодолевать боль, которая возникает на этом пути, непонимание, опыт разочарования, идеи, которыми мир этот наполнен, что это невозможно, что нужно попуститься, что нужно реально смотреть на вещи, это все романтика, нужно просто делать свое дело и выживать в этом мире. Вот для того, чтобы все это преодолеть, это страх сердца идти на такие глубокие отношения. Павел начинает это послание с мотивации. Я отметил 4 пункта в 4 стихе есть, которые мотивируют нас. Пункт 1 проистекает из слова «итак». Павел мотивирует нас изложенным богословским учением. Первые 3 главы он учит богословию. Можно сказать, он учит, если так можно сказать, теории. Хотя один мой хороший друг говорит, нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Нет ничего окрыляющей нас, разъясняющей, дающей нам силы что-то практиковать, чем исследование богословия, исследование высоких истин богословских. Поэтому это первый мотив. Кстати говоря, я ехал сегодня на собрание и думал просто о том, что я очень счастлив. Я могу это говорить. Раньше я не совсем это понимал. Я думал, есть некоторые христиане, для которых богословие это сильно какие-то высокие теории, попрактичнее нужно. Буквально на этой неделе я был в общении христиан, где слово «богословие» использовалось в отрицательном смысле. Вот мы должны жить для Христа, а не вот это богословие там вашим заниматься. Есть, так используют слово, это не про, есть разные перекосы в этих вопросах. Но раньше я думал, что каким-то людям это не нужно, и поэтому я пытался Библию подстроить под людей. Я пытался ее адаптировать под людей, которые не очень любят читать Библию, не очень хотят об этом размышлять. Это вообще скука какая-то, и вообще не привыкли там думать о таких вещах. Поэтому и я пытался адаптировать побольше практичности, поменьше библейского богословия. Поближе к практике, подальше от богословия. Но сегодня я очень счастлив. Осознаю, что не все захвачены идеей богословия. Но я счастлив, что я понимаю, что не Писание нужно адаптировать под наше нежелание исследовать богословие. А мы должны адаптироваться, мы должны подстраиваться под Писание. Я очень счастлив, что имею мужество проповедовать богословие, даже если ползала будет засыпать. Я, конечно, не должен богословие так проповедовать. Богословие – это увлекательнейшее дело. Оно не должно усыплять никого. Но иногда не получается так проповедовать. И даже в этом случае я счастлив говорить, что богословие – великое дело. Павел изложил 3 главы, и потом он говорит, итак, практикуйте. Поэтому это первая мотивация. Он мотивировал тем, что он изложил раньше. Когда мы вникаем в первые 3 главы, наше сердце созревает броситься сквозь трудности к тому, чтобы созидать единство. Когда мы понимаем глубоко богословие, оно зажигает наше сердце. Оно дает нам силы. Что такое богословие? Это понимание Христа, это понимание Его сердца, это понимание Его любви, это понимание греховности человека, это понимание потрясающей благодати, которая излилась на людей. Это то, что зажигает нас. Это понимание искупления, что мы были рабами, а Бог освободил нас. Это не просто какая-то теория, там искупление, оправдание, какие-то странные слова. Это все очень практично. Поэтому это была первая мотивация, и слово «и так» это видно. Потому что это вывод из предыдущего. Второй момент. Павел говорит, я узник в Господе. Это вторая мотивация. Он говорит, я не просто вам красивые фразы говорю. Я прямо сейчас нахожусь в тюрьме за Христа, но я не разочарован. Меня лишили всего, меня могут убить очень скоро. Меня могут пытками замучить, 5 дней мучить меня и привести просто к тому, что я умру. Но несмотря на этот страх, несмотря на обстоятельства, я не разочарован. Несмотря на то, что меня предают даже верующие люди, я не разочарован строить единство с братьями и сестрами. Я буду идти, у меня есть сила для этого. Я не просто вам тут теорию говорю, я узник ради Христа, поэтому следуйте за мной. Это второй момент мотивации. Третий момент. Он говорит, я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Апостол Павел не был безразличным, сухим, таким теоретиком, который просто там немножко что-то передал. Он любил людей, у него было пасторское сердце. Он не был нанятый пастырь, который просто за зарплату это делает. Он реально любил людей. В многих местах я читал их, он говорит, я как отец относился к вам, он говорит. Или я как кормилица, которая грудью кормит маленького ребенка, я так с каждым из вас нянчился. Я пытался вас не обременить ничем, я ночью работал, зарабатывал себе на хлеб и еще тем, которые в моей команде, которая была со мной. Чтобы никого из вас не обременить, и днем я проповедовал вам слово, и каждого отдельно по домам вразумлял в истине. Он говорит о своей удивительной любви. Он учит, он зовет, он говорит, я умоляю вас. Это все очень серьезно. Остаться просто теоретиком в этих первых 3 главах и не перейти к серьезной практике – страшнейшее дело. И поэтому он говорит, я умоляю вас, практикуйте единство. Мы не просто призваны быть христианами или к единству, мы призваны его практиковать. Поэтому идите через страдания, которые вам нужно делать. Разговаривайте с неудобными людьми. И извиняйтесь перед ними. Признавайте в своих ошибках. Переступайте какие-то препятствия, которые вам дискомфорта, подходя к какому-то незнакомому человеку или человеку, с которым вы не очень близки и строите отношения. Преодолевайте все это. Павел говорит, я умоляю вас, это очень важно. Без этого нет истинной духовной жизни, без этого нет истинной церкви, без этого мы не сможем явить красоту, величие Божие на земле. Поэтому он говорит, я вас умоляю, это серьезное дело, это не просто так. Это не просто, вы там любите друг друга, мы христиане. Я умоляю вас, это важно. Это третий мотив. Четвертая мотивация, он мотивирует нас званием. Смотрите, он говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Вы не просто люди, которые ходите в церковь. Те не ходят, а мы ходим. Те люди, и мы люди, в общем, мало что нас отличает. Нет, Бог дал звание христиан на земле. Он дает здесь определенную ответственность. Он хочет через нас, и может только через нас, через детей своих, явить удивительную свою славу. Поэтому мы призваны не просто жить, не просто использовать христианство во угоду себе. Мы здесь свет миру сему написано. Мы соль земли, соль предотвращает от разложения. Бог хочет, чтобы мы светильники свои не ставили под сосуды, под кувшины, закрывали их. Никто так не делает. Люди зажигают свечку, когда нет света сегодня, и ставят повыше, чтобы она светила. Поэтому он говорит, у вас звание, вы должны светить, вы должны являть меня. Вы имеете звание христианина, нет более высокого звания на земле. И во-вторых, вы не просто христиане, но вы призваны к единству в теле, о чем в 3 главе и в 1 главе он много говорил. И поэтому он говорит, это еще одна мотивация, мы не просто так это должны делать, мы должны понять, что это наше предназначение. И это предназначение реализуется в наших отношениях. Прежде всего, Христа являем мы миру сему. Или не то, что прежде всего, но одно из первейших моментов. Это то, как мы любим друг друга, какие у нас отношения. И Иисус сказал, что из этого узнает мир, что вы мои ученики, когда увидит любовь между вами. Когда увидит между вами практику единства, которая есть сверхъестественно для мира. Речь не идет о просто интеллигентных отношениях. Этого, пожалуйста, очень много везде. Речь не идет о просто, чтобы терпеть друг друга. Речь не идет о том, чтобы с кем у меня напряг, я просто не буду с ним общаться, он там себе сидит, прихожанин, я здесь сижу, прихожанин. Мы пришли на службу, нам отслужили эту службу, священники здесь, предстоятели. Мы просто люди, мы миряне, мы пришли, тут мы посидели-ка, мы друг от друга подальше, каждый соприкоснулся со священниками и все. Нет, церковь так не устроена, мы все священство святое. Слава Божья является через всех нас. У нас разные роли могут быть, кто-то здесь проповедует, кто-то нет сейчас, но суть не в этом. Суть не в том, что я здесь важный, а кто-то здесь не важный. Мы все важны для церкви. Бог хочет, чтобы никто там или там не сидел. Бог хочет, чтобы мы преодолевали эти отношения, чтобы мы показали миру сверхъестественное отношение между нами. Это когда тебя не любят, а ты проявляешь любовь. Это когда тебе дискомфортно, а ты откладываешь свой дискомфорт или свою жажду комфорта и идешь на дискомфорт. Это когда ты посвящаешь себя осознанно построению взаимоотношений и служению. Вот через это является слава Божья. К этому мы призваны. Поэтому Павел начинает, зная, что это не просто нам, зная, что это дело сверхъестественное. Он не призывает просто к простым естественным отношениям. Он призывает к высокодуховным отношениям, к сверхъестественному явлению Божьей любви между нами. И поэтому он нас мотивирует. Это первый стих. Очень важна мотивация. Писание не просто призывает нас к чему-то, дает нам заповеди, оно мотивирует. Бог облегчает нам процесс исполнения этих заповедей. Наставники, служители, пастыри, отцы для своих детей, мужья для своих жен. Просто когда мы друг друга наставляем, мы должны быть милостивы, мы должны облегчать этот процесс. Мы не должны довольствоваться, как законники, Вася говорил вначале. Вот так просто делай, ты не делаешь, все, у тебя проблемы. Как начнешь делать, будет хорошо. И еще вот так делай. Мы должны заботиться, умолять, как Павел говорит, как кормилица детей своих, то есть помогать, облегчать этот процесс. Это мотивация. И третий раздел, к которому мы сейчас переходим. Собственно говоря, Павел, мотивируя, со второго стиха начинает рассказывать основания для единства, то есть или законы блаженного единства. Смотрите, в первых трех главах Павел говорил о единстве, особенно в третьей главе очень много говорится. Он уже обозначил, что во Христе всякий верующий человек, верующие люди имеют единство, имеют основания для единства. Они имеют сверхъестественную способность практиковать сверхъестественное единство, сверхъестественная любовь и отношения друг с другом. Он обозначил это, он сказал, есть духовное основание. Но с 4 главы он переходит к практике. Потому что мы читаем первые три главы и думаем, подожди, ну как бы мы это имеем в духе, а почему мы это не видим в жизни? Почему я в жизни вижу странные отношения, очень противоречащие тому, что здесь написано? Именно поэтому 4 глава, она разъясняет, как эти истины, как они практически реализуются в жизни. Ну, например, если мы можем, в 5 главе говорится, чтобы мужья любили своих жен. Хорошо, мужья, любите своих жен. Все понятно, все ясно. Ну, как там любить? А как же любить? Подождите. Любите своих жен. Как это конкретно делать? Ну, это такое чувство нужно особенно испытывать. Это есть любовь. Это все или нет? А почему вы ссорите? Почему? Ты понимаешь, у меня вот сверхъестественная любовь. Мы ссоримся, я главное на нее кричу, а такое доброе чувство к ней внутри. У меня все нормально. Да я ее люблю. Да ты просто не понимаешь, как сильно я тебя люблю там глубоко в своем сердце. И это странно очень. Это не то, что чему учит Библия. Библия не учит просто какой-то высокой теории, оторванной от жизни. Она учит, как на практике любить. Она призывает «люби», а потом она говорит, как любить. Когда тебе, ну, заботься о ней, делай конкретные шаги, говори правильные слова и тому подобное. Она рассказывает практику. Мы дойдем до этой главы, будем говорить о отношениях мужа и жены. Может быть, сделаем даже большую конференцию о отношениях в браке, чтобы больше это исследовать. И вот здесь Павел, собственно говоря, и со второго стиха он показывает, как практиковать, как построить такое единство, как достичь, какие есть законы, по которым строится это блаженное единство. И прежде чем начать со второго стиха, нам нужно немножко все-таки вернуться раньше. Несколько моментов. Первое. В первых трех главах там дается основание для такого сверхъестественного единства. Или первый закон блаженного единства. Необходимость рождения свыше. Нужно родиться свыше, нужно стать духовно живым, чтобы получить от Бога способность, силу Духа Святого, которая будет давать нам силы сверхъестественно проявлять любовь. Без этого человек не может. Смотрите, до того, как человек рождается свыше, вот здесь он родился свыше, здесь нет. Бог, сердце человеческое, это он сам. То есть отправная точка всего – это он. Он может многое чем пожертвовать, желая ради других людей, желая удовлетворить своему личному стремлению к благородству. Ему просто невыносимо быть неблагородным человеком. И поэтому он, чтобы не чувствовать себя так невыносимо, а чувствовать себя хорошо, он может проявить большую жертву. Это может быть не очень очевидно, мне нет времени сейчас это больше разъяснять. Библия очень ясно показывает, пока человек не помирится с Богом, он руководствуется, Ефесянам 3 глава, 2 точнее, он руководствуется своими желаниями, и они зациклены на нем самом. Более интеллигентный человек эти желания адаптировал к нуждам общества, но суть этих желаний все равно он сам. И он себя отречься не может, он все равно, это его стержень, это его природа. Ему нужно принять жертву Христа, ему нужно преклониться перед Евангелием, перед Богом, умолять Бога о прощении своих грехов, умолять Бога о спасении от ада, от спасении от греха, который там внутри правит, от рабства греху, от рабства эгоизму, эгоцентризму. Бог человека такого прощает, спасает и внутри изменяет. И дает ему способность жить по-другому, когда стержнем его жизни уже не он сам является. А духовно стержень его жизни – это новое творение во Христе Иисусе. Это сам Господь, он живет Господом уже. Ему нужно научиться это практиковать в жизни, но духовно он уже получает способность жить по-другому. До этого у человека нет способности, просто ее нет. Он может создавать иллюзию, что у него есть способность супержертвенной любви, но той сверхъестественной любви, о которой говорится в Библии, у него нет такой способности. Поэтому христианство и всю Библию бесполезно практиковать. Мы никогда не достигнем того, что там есть, без рождения свыше. Надобно человеку родиться свыше, надобно примириться с Богом, надобно ему получить прощение грехов, и Бог должен его радикально, духовно, внутри изменить. Если вы еще не уверены, что вы рождены свыше, это серьезнейший, самый главный вопрос в вашей жизни. Не отношения в семье, о которых, может быть, вы сейчас думаете, и это правильно. Писание учит, и это поможет вам. Но прежде всего, ваши отношения с Богом. Без этого невозможно практиковать эти законы. Основание номер два. И первые две главы, они как раз описывают это. То есть Павел уже на том основании строит. Второе основание – это постоянное возрастание в познании истины. Ефесянам 1 глава с 15 стиха, там записана молитва Павла. И Павел молится о верующих людях. Я знаю, вы уже рождены свыше. И он говорит, и поэтому я молюсь за вас, чтобы вы возрастали в познании истины. Без этого нет выхода. Невозможно практиковать христианство, заповеди какие-то, не имея познания истины. Это просто невозможно. Имея совсем богопротивный менталитет, мировоззрение, и просто присыпав его сверху стружкой библейских отрывков, этого не поможет. Слово Божие должно проникать внутрь нас. Это второе основание. Третье основание, которое в 3 главе 14 стиха описана вторая молитва Павла. Он подытоживает второй момент, и речь идет о постоянном возрастании в духовной зрелости. Мало просто узнавать истину, истина должна проникать внутрь. Она должна трансформировать нас. Каждую сферу жизни, каждую мысль буквально нужно покорять в послушании Христу. Нужно, чтобы наш менталитет менялся. Чтобы мы были христианами не только на собрании. Чтобы мы были христианами, когда мы с бабушкой своей разговариваем. Когда мы смотрим на начальника. Когда мы с подчиненными разговариваем о своем начальнике. Когда мы мысли какие-то имеем там внутри. Когда мы интернет открываем поздно вечером, никто нас не видит. Христианство или истина должна проникнуть туда, и она должна изменить сердце, она должна править там в сердце. Без этого невозможно. Без этого лицемерие. При людях ты красиво себя ведешь. Там, когда какая-то особенная ситуация, ты стараешься себя подать, но во всей остальной жизни ты не можешь практиковать пламенное отношение к Богу. Поэтому это третье основание, процесс духовного возрастания. И теперь четвертое. Вот, собственно говоря, я сделал введение к сегодняшней проповеди. Полчаса прошло. Я хотел вам напомнить, это все очень важно, я попытаюсь потом еще в конце подытожить, просто это все одно от другого зависит. Большая важная мотивация для нас. Она должна окрылять наше сердце. И потом первых три основания. Нужно родиться свыше, нужно наполняться истиной, нужно, чтобы эта истина проникала в сердце и трансформировала нас. Это есть основание, на котором все остальное строится. Я надеюсь, там вам покажут треугольничек, покажут? В котором видно, что... Можно сейчас показать? В котором видно, что вот фундаментальное основание вообще для всего христианства, для любой сферы, для единства, для отношений в семье, для любой сферы жизни. Именно таким образом строится. Внизу, я надеюсь, что вы видите здесь, рождение свыше первое, второе – это постоянное познание истины, третье – возрастание в зрелости. И на этом строится вся христианская жизнь. Без этих трех моментов ничего не будет. Если вы не родились свыше, ничего не будет работать. Если вы не познаете истину, вы родились свыше, будете жить как мирской человек, безбожник. Ну, что вы не изменяетесь и так далее. Если истина вас реально не меняет, зрелость не растет. И вот теперь на этом мы увидим, как строятся четыре важных момента нашего сердца. Это второе основание. Мы увидим смиренномудрие, кротость, долготерпение и верное богословие. И потом уже на этом, там два момента, трудно видеть, это практика любви и практика миротворчества. Это уже практика построения или сохранения единства. Мы видим, да, на чем оно строится. Давайте теперь мы посмотрим именно вот этот второй блок. То есть первое, это, скажем, такое основание в первых трех главах, и вот в четвертой главе практика. Как же это практиковать, что же делать? Мужу сказано любить, что конкретно делать? Нам сказано хранить или строить единство. Что, как конкретно это? Кричать все время «мы едины», думать об этом или этого недостаточно. И вот теперь написано, второй стих. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением нечто делайте». То есть посмотрите, здесь грамматика предложения. То есть имея что-то, имея смиренномудрие, кротость, долготерпение, это характер определенный, проявляйте это в… То есть, как это делать? Снисходя и стараясь. По-другому можно сказать, имейте смиренномудрие, кротость и долготерпение и практикуйте через снисхождение друг к другу в любви и старание о сохранении единства. Два таких очень… Это немножко трудно увидеть сходу, но если вы почитаете потом дома еще, вы увидите, что грамматика именно так здесь построена. Имейте нечто. И потом это на практике проявляйте таким-то образом. Прежде чем проявлять это, нужно нечто сначала иметь. Давайте посмотрим на это. Первая черта характера фундаментальная – это смиренномудрие. Смотрите, это слово уже само по себе, очевидно, состоит из двух слов. Состоит из смирения и мудрости. Давайте я еще один момент отмечу. Когда человек рожден свыше, наполняется истиной, трансформируется, это приводит его к перемене его лично. Это приводит его не к перемене обстоятельств, а к перемене его характера, его сердца. Очень часто мы думаем, ой, такие напряженные отношения, в чем проблема? Просто я сегодня устал, или просто вот обстоятельства такие, или просто он мне не подходит по типажу, или еще там кто-то, неверующие люди говорят про гороскопы, всякие такие глупости. Мы просто по разным там знаки зодиака у нас. Это глупейшее вообще дело. Это все ложь, это все оккультизм, это все неправда. То есть проблема не в каких-то обстоятельствах. Вопрос в моем характере. Поэтому об этом сразу Павел и говорит. Я говорю о практике любви. Я умоляю вас, чтобы вы практиковали единство. И вот чего это начинается. Ваш характер должен измениться. Ваше сердце должно стать другим. Вот в чем суть. Вот с чего начинается единство. Оно не начинается с того, что у нас у всех там достаточно всего, чего мы хотим, и тогда мы все благодушествуем, нам ничего не нужно, и мы можем легко друг другу что-то там отдавать. У нас такой избыток, мы как-то выкинуть-то это хотели, а тут подвернулся брат какой-то. Слышишь, я вот как-то тебе хочу оторвать от себя, возьми. И вот это было бы у нас единство. Если бы мы имели выше крыши всего, и тогда очень легко. Нет, даже и тогда не было бы единства. Единство начинает строиться с характера, с меня. Если мы думаем о наших отношениях с кем-то, а я думаю, важно сейчас об этом думать. Чтобы это не было просто теоретическая проповедь. Думайте о какой-то конкретной, о конкретных ситуациях в вашей жизни. Как построить там единство? Надо построить свой характер. Надо изменить свой характер. И начать строить свой характер нужно не с уверенности, а как по уверенности строить всех нужно. И нужно не давать себя в обиду, в конце концов, хватит уже. Я вот всех поставлю на место, вот и все будут по струнке ходить, будет у нас единство. Нет, начинается это со смиренномудрия. И этот термин говорит о том, что у нас есть какие-то познания, какая-то мудрость. Так вот эту мудрость нужно взять в рамки смирения. Очень часто мы разрушаем отношения, потому что мы умнее. Может быть, мы так не говорим себе, это как-то не очень красиво. Мы просто лучше эту ситуацию знаем. Ну ты подожди, я лучше в этом разбираюсь, я учился, у меня такая специальность, что ты мне сейчас будешь говорить? Ты, что ты мне будешь говорить? Ты это не переживал, я это переживал. Я лучше тебя знаю, я тебе старше. В конце концов, я опытнее тебя. Так не строится единство. Так строится надмение над другим человеком с помощью каких-то своих познаний. Или с помощью мнения, что у меня есть высокие познания. Может и познания нет. Но мы можем легко развить идею, что я лучше понимаю, чем другой. Очень часто единство разрушается тогда, когда мы видим себя, я эксперт в этой сфере, а он нет. Что он мне будет говорить? И это начало разрушения отношений. Когда то, даже в чем мы эксперты, в большинстве мы проявляем несмиренно мудрее, а мы там и не эксперты вовсе. Ну, мы хотим так себя видеть, мы себя приятно чувствуем, когда мы, ну, мы тут, мы как бы уже, мы разбираемся уже, мы уже тут понимаем вещи. Мне тут не нужно вот такой примитивизм, кто ты вообще пришел мне тут говорить. Я тебе сейчас скажу, как правильно. С этого начинается разрушение. Поэтому наш профессионализм или наше понятие о том, что мы профессионалы в чем-то, должно быть смиренным, оно должно смириться. Мы должны увидеть, что мир намного сложнее. И человек может меньше меня знать даже в моей профессии и сказать вещь, которую я сейчас не знаю, а мне именно ее и нужно сказать сейчас. Именно это и есть выход. Человек это может сделать. Бог может так использовать. И Бог использует так людей, менее в чем-то профессиональных, чтобы смиренно-мудрее воспитывать в более профессиональных. Бог дает людям необразованным мудрость, которую не обладают образованные. И образованные должны смириться, сказать, я вроде все выучил, я такой опытный, я все знаю, я тут, я уже столько проблем решил, я уже тут разобрался, а здесь он, вроде всего этого нет. Он умнее меня поступил, он мудрее меня поступил, и это меня должно смирить. Или, да ну это случайность, у меня, я профессионал. Можно и так. Я как-то говорил с одним водителем и говорил после нескольких его, после одной такой аварии небольшой, и после того, как, после двух, точнее, небольших аварий, и после того, как многие люди свидетельствовали, что они летали в салоне его машины, я говорил, что ему нужно аккуратнее водить. Он водил уже много-много лет, а я только там несколько месяцев. И я просто ему говорю из этих фактов, и он говорит, да ты не понимаешь, бывалые таксисты, они тоже, у них бывают такие темы. Я говорю, ну вот ты понимаешь, люди. Да нет, а что они, а что они мне не говорят? Ну так тебе трудно сказать, я тебе говорю сейчас переубедить тебя, еле-еле тут пытаюсь что-то вставить. Ну там и что, и он ничего не воспринял. Стоял на позиции несмиренно-мудренно. Я профессиональный водитель, а ты кто мне будешь учить? Я же не лезу в твое пасторство, ты не лезь в мое водительство. И тому подобное. От смиренно-мудрия, от несмиренно-мудрия вырастают все проблемы. С этого все начинается. Когда у нас нет смирения, когда у нас нет смиренной, а значит реального взгляда на себя. Смирение – это не самоуничижение ниже того, кто я есть. Смирение – это есть реальная оценка. Просто очень часто люди гордятся, видят себя величаво, лишь потому, что они глупые люди. Лишь потому, что их кругозор очень неширокий. Чем больше, как знаете, есть такая фраза, люди науки говорят, чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, сколько мы не знаем. Мы тут уже, ух, мы тут все под контролем. Я недавно смотрел про коллайдер, может быть кто-то смотрел новость. Там что-то, коллайдер опять хотят запускать, я не сильно разбираюсь, что это такое. Но в Харьков придет информация в институт. И им говорят, а вы не боитесь, что они там пытаются воссоздать, как вроде бы из взрыва создалась Вселенная? Ну, пусть пробуют. А вы не боитесь, что вы можете какой-то хаос, черную дыру создать, в которую стремится там энергия космоса? И такой дедушка такой, значит, научного, науки говорит, значит, наука сейчас, мы дошли до такого уровня, мы сейчас все держим под контролем, мы можем все объяснить, макро такие понятия Вселенной, мы все знаем, мы во всем разобрались, просто глупый очень ученый человек. Не я, другие ученые ему скажут, что знают очень мало наука сегодня. Очень мало. Вселенная намного сложнее, чем вообще Божий мир намного сложнее. Когда у нас нет этого смирения, все рушится отсюда. Когда у нас есть гордость в сердце, когда мы о себе величаво думаем, с этого все рушится. Некоторые люди, да я же не про себя, я за справедливость. Я не то, что там за себя тут ратую, я не за свою идею, я просто за справедливость. И это тоже несмиренно-мудрее очень часто. Очень часто мы воюем якобы не за себя, мы воюем за свою справедливость, за свое понятие справедливости. И в результате мы не можем пойти первым попросить прощения. А что я должен первым? Она должна первой или он должен первый прийти? Я же как бы все правильно говорил, ну немножко там вспылил, то все, но все мы не без греха, он должен первый прийти. Пойти еще попросить у него, не то чтобы попросить у него прощения, с какой стати, в чем я, собственно, был виноват. В этих мелочах, когда, в общем-то, я справедливость Божию утверждал. Я ж за Библию, я ж за вещи такие стоял. А Бог говорит, смирись,
И пойди. Ага, если я пойду, а он меня перестанет уважать. Очень часто люди несмиренные, это люди, у которых Бог очень маленький в их сознании. Бог не суверенный, не всевластный. Он не сможет проконтролировать этот мир. Я должен проконтролировать эту ситуацию, потому что если я сейчас смирюсь, ну, конечно, мне на шею сядут и ножки свесят. Поэтому вроде как я должен смиряться, но нужно быть очень мудрым. И свою репутацию, свое положение, свой статус я не должен уронить. Я должен его отстаивать и защищать. Это не смиренно-мудрее. Такой человек не понимает, что возвышает и понижает Бог, а не моя суперпроактивность и способность выстраивать правильно все отношения. Очень немногие понимают эти вещи. Бог понижает людей и возвышает. Это делает Бог, а не моя проворность, не моя способность правильно завести знакомства, правильно выстроить там политические отношения, создать такие отношения, когда я делаю услугу так, чтобы люди помнили, что они теперь мне должны, и я теперь все так выстраиваю. Бог понижает и возвышает людей. Поэтому мне не нужно бороться за свою репутацию, мне не нужно бороться за то, чтобы я был величавый. Поэтому я могу, доверяя великому Богу, могу смиряться. Могу выслушивать неудобные обличения. Могу прощать. Могу 100 000 раз прощать. Могу даже, когда ситуация не решается, сказать: Бог, ну, я все сделал, что я должен был по Писанию. Я не хочу в греховную сферу впадать и добиваться своего. Я просто смиряюсь, усмотри все. Разберись с этим всем. Я в смирении просто принимаю этого человека и не просто терплю его, иду к нему, служу ему, забочусь о нем. На каком основании я это могу сделать? У меня характер измененный. Мое понятие о Боге, о мире, о себе в смирении находится. С гордости началось падение этого мира. Гордостью сатана заражает всех людей. С гордости началось, и сатана пал, и Адам с Евой пали из-за гордости, когда хотели вознестись, быть равными Богу. Сегодня эта тенденция в наших сердцах. Сегодня психология этого мира. И я ужасаюсь, и мне очень странно, и это глупость полнейшая. Христиане взяли это на вооружение и говорят сплошь и рядом, говорят, что мы должны поверить в себя, мы должны не дать себя в обиду, мы должны решить проблемы так, чтобы человека там поставить на место, а себя защитить, свое раненое несчастное сердце, которое нуждается в защите. Это та же самая идеология сатаны, которая просто облечена в красивые такие формы христианские. Очень часто люди могут не быть смиренными, но прикрывать это очень легко. Я говорил это на конференции неделю назад, и еще раз хочу сказать, мы можем каяться в маленьких грехах, для того, чтобы не каяться в больших грехах. Мы можем принимать обличение в поверхностных вещах, для того, чтобы не допустить обличение в саму суть своего сердца. Мы изобретательны невероятно. Для единства наши сердца должны измениться. Мы должны учиться смирению. Об этом можно много-много, целую большую проповедь говорить, но цель этой проповеди для нас показать, что ли, сам практический путь, чтобы мы в конце проповеди могли осознать весь процесс и сказать: мне вот этого не хватает. Мне вот конкретно не хватает кротости. Хорошо, мне нужно в этом расти. Эта проповедь не так много учила о кротости, но она показала мне, чтобы я увидел, над чем я должен работать со своим сердцем. Цель этой проповеди именно такая. Поэтому я не буду много еще об этом говорить. Второй момент. Со всяким смиренномудрием и кротостью. Это пятое основание или второе основание в характере. Это кротость. Кротость еще переводится как мягкость или ласковость, сдержанность. Сдержанность – хорошее очень слово. Спокойствие. Это истинно мужское, истинно женское качество. Это слово употреблялось в отношении укрощенных диких животных в греческом оригинале и в то время. Эти животные не стали слабыми, когда их укротили. Нет, они до сих пор исполнены силой и духа, но их воля подчинена, она управляема. Они не руководствуются просто рвением или идеей, которая им стрельнула, порывом, который мне хочется совершить, и никто меня не останавливает. Истинная свобода – это делать то, что ты хочешь. Это истинное рабство. Быть покоренным своим желанием, быть не в состоянии различать хорошие и плохие желания своего сердца. Я сейчас очень много детей своих учу. Есть хорошие желания, есть плохие, и ты должен плохие отвергать, а хорошие практиковать. Я учу, ну, практиковать свои желания легко, хочу и делаю. А вот отвергать какие-то желания – это трудно. Это есть кротость. Это какие-то желания, которые не есть созвучными с библейским учением, с Богом, а значит, они разрушительны для нас. Именно эти желания, эти порывы укротить нужно. Человек не становится слабым, он наоборот становится сильным. Человек, способный укротить себя, свои страсти, свои похотения, свои страстные желания, это есть зрелый и сильный человек. Эти животные, они исполнены силой духа, но их воля подчинена их хозяину. Они более не безудержны, они не дики, они не глупы, но они находятся под управлением мудрого господина. Кротость – это сила под мудрым контролем. Это не быть тряпкой, это не быть тем, о которого ноги вытирают, это не быть тем, который не способен ничего сказать против мнения большинства. Это не быть тем, который, ну я такой кроткий, согбенный христианин, такой я ничто, я вообще здесь, да, ну вот она, вот. Это не та кротость. Кто-то из древних сказал, что самоуничижение паче гордости, хуже, чем гордыня. Когда человек внутри, он так вот уничижает себя, сам тешит себя этой мыслью, вот это я смирился, ох, я еще даже сильнее могу. Вот это, ну эти-то не оценят, а истинно духовные, они оценят мою высоту. Это хуже гордыни, это и есть гордыня внутри. Истинная кротость – это сила, которая укрощена, подчинена. Иисус Христос – ярчайший пример кроткого человека. В нем была вся сила. Помните, Петр выхватил меч и рубанул раба, который пришел арестовывать Христа. Отрубил ему ухо. Иисус остановил Петра, приложил ухо, исцелил, сделал такое чудо рабу. И потом Петру говорит: «Ты что думаешь, если бы мне нужно было эту победу держать, я бы не смог? Я бы только бы одно слово сказал. Миллионы бы ангелов здесь были на мою защиту. Кто эти люди? Что бы они сделали? Они бы умерли просто от того, чтобы увидели этих ангелов». У него была реальная сила, реальная возможность, когда он страдал в пустыне поесть. И сатана искушал его этим желанием. Но Христос был кротким человеком. Он смог укрощать желания, которые противоречили замыслу Божьему. Человек, не способный укрощать свои желания, свои внутренние порывы, это человек, который будет разрушать единство. Он может себя оправдывать: «А я за правое дело». Вот старые фильмы советские, они этот характер ясно показывают. Когда герой очень плохо поступает с окружающими людьми, но он же за правду, и ты ему сопереживаешь. Ты: «Да правильно, чего он, подлец такой, по делам ему там». Создается такой образ, когда врач приходит к тебе домой, и он, значит, смотрит тебя или твоих детей, и говорит: «Так, значит, завтра сразу мне в больницу, ты понял меня или нет?» Зачем так разговаривать? Ну, врачи так разговаривают. И это есть, ну, не все. Те, которые здесь, так не разговаривают. Но это способ, как позаботиться, такое понятие о заботе сформировалось. Вот этой, но это очень много ранит. Или на детей, там их там вот так вот, любой порыв вымещают: «Ах ты, негодник, а ну иди сюда!» Это просто, это не наказание, это не любовь к ребенку, это просто неспособность управлять собой. Без этого, это просто как дать какому-то животному лимонку, и она может ее оторвать чеку и бегать, и ты не знаешь, что ожидать от этого человека. «А чего? А я же за правду!» Ну и что? За правду таким методом нельзя бороться. Так разрушаются единства. Когда мы не способны контролировать свои вот такие порывы, то мы не способны строить единство. Смиренномудрие порождает кротость. Когда мы видим себя в центре вселенной, очень трудно удержаться. Очень трудно свою справедливость тут не продвигать. Когда я понимаю, что во вселенной не я главный, а Бог, что Он всевластен и Он все знает. И вот в этой конкретной ситуации с моим начальником Бог не бездействует. Бог знает о этой ситуации. Бог управляет сердцем моего начальника. Бог знает мою ситуацию, и моей жены, и моей семьи, и мои нужды, и то, что начальник там что-то делает плохо, он все это знает. И поэтому я спокоен. Я не бездейственный, я не трусливый, я не боязливый, я смелый, но я со спокойствием могу говорить. И когда я начинаю говорить, я в смиренномудрии подхожу к ситуации. Я знаю Бог над всем. И когда я начинаю говорить, и начальник мой говорит обидные вещи, несправедливые вещи, вещи, в которых он не сильно, на мой взгляд, там разбирается, или сейчас сам себя оправдывает, и явно, может быть, обманывает сейчас в свою угоду ради себя. Это не взрывает меня, потому что у меня есть кротость. Потому что я могу укротить какие-то внутренние порывы, которые бросают меня к греху. Притчи 25-28, потрясающий отрывок на эту тему. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Человек, который не владеет духом своим, не кроткий, это легкая добыча, этот город легко завоевать. Им легко манипулировать, на его чувствах легко играть. Такой человек, его можно куда-то поставить и просто зажигание дать, и он там вспыхнет и взорвет все отношения, какие нужны. Потому что он не может управлять собой. Смирение производит кротость. Кротость – один из вернейших признаков истинного смирения. Если человек смиренный, он может владеть собой. Если человек говорит, я смиренный, но он не может владеть собой, он не смиренный человек. А почему я не смиренный? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Молодец. А вот здесь ты не смиренный. И это показывает, что в тебе недостаточно смирения. Потому что кротость – это проявление смирения. Библейская кротость – это сила под контролем Божьей истины и Божьего Духа. Библейская кротость сдержана, когда речь идет о выгодах, желаниях самого человека. Однако эта кротость, послушайте, это важная фраза, библейская кротость сдержана, спокойна, скромна, когда речь идет о выгодах и желаниях лично самого человека. Но библейская кротость мощна и сильна, когда речь идет о воле Бога и Его славе. Кроткий человек, как Иисус Христос, заходит в храм, берет плеть и говорит, что это место должно быть местом молитвы и поклонения Богу, а не базаром, который вы здесь устроили. И он выгоняет всех. Он был абсолютно кроток, потому что он волю Божию исполнял, а не свою похоть или не свою страсть или обиду или гнев вымещал туда. Кротость не делает нас слабыми и беззубыми. Моисей в Писании назван человеком, кратчайшим из всех людей на земле. Однако во имя Господа он пошел в государство, где его должны были убить. Во имя Господа он безбоязненно предстал перед фараоном, царем всего мира, того мира. Он гневно обличал народ за его отступничество и идолопоклонство. И при этом он был очень кроток. Когда нападали лично на него, он был очень спокоен. Он не боролся за себя. Он предавал все судьи праведным и говорил, Бог, ты поставь все на свои места. И Бог ставил. Бог все делал. Защиту своих интересов он доверял Богу и поэтому вел себя сдержанно и спокойно. Невозможно быть смиренно мудренным. Невозможно быть кротким человеком. Человеку, в богословии которого Бог мелок. Человеку, который не доверяет Богу. Человеку, который не видит как Бога, как величественного Бога. Всевластного владыки и царя над всем. Если человек так не видит, у человека естественное искушение самому, как хотя бы какую-то часть своей жизни сберегать. Уверенность Моисея строилась не на самом себе, а на глубоком знании Божьего характера. Он был уверен, он был силен, но не потому, что он такой задорный был, такой темперамент у него был. Его уверенность строилась на глубоком знании Божьего характера, Божьего величия и Божьего слова. Вот от чего проистекает сила кротких людей. Аристотель в свои времена, до Христа еще, сказал, что наибольшая добродетель грека. Послушайте, в чем. Он говорит, наибольшая добродетель грека состоит в том, что он не сносит ни одного оскорбления и всегда готов ответить ударом. Это есть философия мира сего. Что есть высота? Не кротость, не смиренномудрие. Даже если ты глупишь, все равно произвести впечатление, что ты умнее. Все равно манипулировать, все равно подавлять. Я недавно слышал, подвозил братьев из Подмосковья. Они говорили, что в Москве в пробках люди, когда один другого подрезает случайно, им по телевизору говорят, не оборачивайтесь назад после этого. Потому что это воспринимается как вызов брошенный. Я тебя сделал, я тебя подрезал. Почему начали так говорить? Потому что появились случаи, когда одна машина вторую подрезала, и эта задняя машина ее догоняет, человек достает пистолет травматическими пулями резиновыми и стреляет. Для человека такое мощное унижение, так задевается, он вообще ничем не способен управлять. Вот это, и он потом приезжает, говорит, да какой-то, извините, лох там, Он там, я раз, и он бам-бам-бам, вот ты крутой. И он такой, раз, там они такие крутые все. И потом они приходят такие крутые домой, восьмой свой брак. Ах, не та, вот в девятом Бог мне поможет, я уже в церкви обвенчаюсь, и ничего не поможет. Потому что с сердца начинается единство, с характера. Мир, в котором мы живем, он не почитает это величием, но это истинное величие. Это истинное величие быть действительно смиренно мудренным и кротким. С этого начинается единство. Кроткий человек – это человек, способный быть спокойным, когда его атакуют, умиротворенным, когда ситуация складывается не лучшим образом. Он может отличаться мягкостью, когда сердце искушается гневаться. Он может наполняться, проявлять понимание к другому человеку. Даже в минуту наибольшей несправедливости по отношению к нему, у него есть реальная сила. Он может реально посмотреть и понять, человек не выруливает, он собой не управляет, он уже околесицу несет, или он просто защищает себя, или он безбожник, что ты можешь сделать? У него единственный смысл в жизни – это отстоять себя. Поэтому я могу спокойно это выслушать. Еще раз подчеркну, это не значит, что все, что он скажет, я выполню. Есть мужество, есть сила. Но эта сила проявляется кротко, эта сила проявляется с таким спокойствием и силой. Такой человек не мстительный. Я так еще скажу, не обидчивый. Не сосредоточенный на себе. Не такой, который, ну ты видел, как она меня, вот, а как он там со мной поступил. Ну это уже никто не вынесет. Ну в конце концов, уже 2 дня прошло. Ты знаешь, как со мной тогда поступили. Уже 2 месяца прошло. А ты помнишь, как ты вот тогда... Нет, я не то, что там, просто это как-то к слову, я поэтому тебе напоминаю 15 случаев. Сердце несвободное, сердце неукрощенное, сердце до сих пор раненое. Я не собираюсь такого над собой терпеть. И даже я не могу тебе сказать, ты меня всегда переспоришь, но внутри ты никогда меня не изменишь. Я вспоминаю историю, когда мама своего сына маленького, он раз на собрании сидят, он раз и встал. Она ему там, а ну сядь, ты что встал? Он сел. Потом раз, опять встал. Она с ним там, там еще раз что-то. Он сел, опять встал. Потом она уже грубо, я тебя накажу, мы выйдем, ты там... Он сел. Потом опять встал. Потом она его за руку так взяла и так надавила на нее, чтобы не встал. Он поворачивается к ней и говорит, мама, я только внешне я сижу, а внутри я стою. И это потрясающая иллюстрация воспитания. Он сидит, все нормально. Он не сидит. В 14 лет он встанет во всю мощь, и ты ничего уже не сделаешь. Потому что его сердце неуправляемое, там нет кротости. И очень часто наши сердца наполняют, мы можем внешне там что-то произвести, а внутри буря, внутри обида, внутри неспособность перед величием Божьим сникнуть и сказать, Господь, все в твоих руках, ты все поставишь. Мне сейчас не нужно тут метаться, бороться, доказывать что-то. Еще интересная иллюстрация, как-то человек упал в трудную, ситуация, его обвиняли очень несправедливо, и хотелось там передоказать что-то там в церкви. И ему более взрослый, более зрелый человек говорит ему, не стоит, просто оставь это. В данном случае Библия ясно дает комментарии, что в некоторых ситуациях нам не нужно продолжать этот разговор, нужно его просто оставить. И молиться за человека, и являть любовь. Он говорит, потому что как получится? Это если машина ехала, и кусок грязи на твой плащ бросила, и он прилип. Если ты начнешь вытирать, ты разотрешь на весь свой плащ. Ты в этой грязи, и ты не отмоешься. Просто оставь это, засохнет, и само отпадет. То есть, ну нет, я не собираюсь терпеть этого. Ты узнаешь, только пусть изменятся обстоятельства, и ты узнаешь, что у меня внутри. Я всю жизнь стоял внутри. Ты думал, я сидел? Я никогда не сидел. Я помалкивал, мне было выгодно, но я внутри стоял. И поэтому в притчах написано, что горе или какая-то невероятная глупость, не помню фразу, это когда служанка делается госпожой над своей госпожой. Она такая типа служанка была, а потом своей госпоже она отомстит по полной программе. Она внутри всегда стояла, никогда кротости не было. Если у нас нет этой внутренней кротости, нам не видать единства. Наше бунтарство... Наше недоверие Богу, непреклонение перед Ним, просочится по-любому. Нам будет казаться, мы все контролируем, все правильные фразы говорим, все равно просочится. Все Бог приведет, все откроется. Это произойдет. Поэтому вопрос в нашем сердце, а не вопрос просто в правильном поведении. Такой человек не мстительный, кроткий, не напористый любой ценой. Он не колючий. Такой человек проявляет воздержанность, а не эмоциональный напор. Такой человек не проявляет эмоциональность и гнев, и раздражение по пустякам или из-за личного неудобства или беспокойства. Такой человек свое личное удобство или будущее он доверяет Богу. Кротость приходит от Бога Великого, от преклонения перед этим Богом, от отвержения идола в своего сердца и покорности Христу любой ценой. Кроткий человек принимает и ищет наставление и даже обличение, он ищет свой грех. Еще один момент. Еще одна черта характера – это долготерпение. Долготерпение еще может быть переведено с греческого как великодушие. Терпеливость, стойкость и выдержка. Можно сказать, что долготерпение является оценкой кротости. Смиренно мудрее порождает кротость, когда я уже управляю своими порывами. Это приводит меня к следующему, шестому моменту моего характера. Это приводит меня к кротости. Приводит меня к выдержке. Кротость порождает выдержку. Если я могу укрощать себя, я могу продолжать выдерживать напор так, чтобы не ответить греховно в ответ. То есть мы имеем высокого качества или высокой пробы кротость, когда проявляем высокую выдержку и долготерпение. И это выдержка и долготерпение – вопрос моего сердца. Речь не идет о том, чтобы, сцепив зубы, просто что-то потерпеть. До той грани, за которой никто уже не может терпеть. Речь идет о том, что это есть внутри. Долготерпение – это его невозможно практиковать без способности сносить страдания. Долготерпение – это согласие страдать. Терпеть дискомфорт, терпеть неудобство, терпеть несправедливость, терпеть нападки страха, что вот сейчас эта ситуация как-то мне ж хуже будет. Терпеть страдания, когда мы откладываем свои интересы и идем извиняться перед другим, и мы проявляем долготерпение. Терпеть, когда нам неудобно, просто как-то дискомфортно, ситуацию сейчас можно так легко разрулить, как по привычному сценарию, но это грех, привычный сценарий. И я просто откладываю свое стремление к комфорту. И я просто продолжаю праведно поступать. Я иду служить этому человеку, я преодолеваю границы и тому подобное, и тому подобное. Долготерпение невозможно практиковать без способности сносить страдания. И второй момент. Долготерпение невозможно практиковать без способности утешаться Богом в этих страданиях. Просто сносить страдания, сцепив зубы, очень долго, потому что я служил в армии, и я и не то переносил, это недостаточно. Армия легче, чем отношения. Кто-то скажет, ты просто в армии не служил. Ну и что? Библия говорит, что это так. Отношения сложнее любого физического испытания. Отношения это сложнее, это задевает саму нутро наше. Хотя и в армии есть вещи в отношениях, которые происходят, которые задевают глубину. Поэтому там проблема не в самой армии, а в отношениях, которые там есть. Я это хочу подчеркнуть. Самую большую боль, я не раз говорил уже это, самую большую боль, которую я в жизни пережил, это была боль, которую я пережил от своей жены. И она, я думаю, то же самое может сказать обо мне. Она просто не проповедник. Нет шансов так сказать при всех. И это совсем не значит, что моя жена как-то уж очень подло замыслила против меня, ну просто самое ужасное предательство. Нет, она просто самый близкий для меня человек. Ее отношение, ее поведение, наши отношения с ней – это то, что Бог нас сделал одним целым, мы одна плоть. Поэтому то, что от другого я бы не обратил внимания даже, от нее приносит огромную боль. Отношения – это то, что приносит большую боль. Поэтому долготерпение нельзя практиковать, если мы не способны сносить страдания. И второе, если мы не способны в этих страданиях утешаться Богом. Потому что все равно, если мы не утешаемся Богом, мы сорвемся однозначно. У нас нет внутри нашей силы. Мы должны черпать силы от Бога. Мы должны учиться утешаться им, черпать в нем радость и наполнение. И Бог часто нам дает какое-то неединство, какое-то напряжение в отношениях, для того, чтобы показать нам, что мы нацелились черпать мир и утешение для наших сердец из отношений. И Бог где-то там вдалеке уже. Бог, ты благослови мои отношения, потому что я хочу получать кайф от отношений. А Бог говорит, ты испытаешь напряжение в отношениях, чтобы ты понял, что единственное главное утешение только от меня может произойти. Поэтому я говорил, нужно родиться свыше, иначе нет выхода. Поэтому мы учимся идти к Богу и утешаться им. И Бог дает нам напряжение, чтобы учить нас утешаться им. И это благословение, это подарок для нас. Смотрите, притча 16 глава, 32 стих. Потрясающий отрывок о долготерпении и о кротости в том числе. Притча 16:32. Долготерпеливый лучше храброго. Как это? Храбрые, в общем-то, они на передовой, они генералы, они в почете. А Библия говорит, долготерпеливый лучше такого человека. Долготерпеливый больше достигнет, чем просто храбрый. Смотрите дальше. И владеющий собою, кроткий, лучше завоевателя города. В те времена завоеватель города, это предводитель, за которым армия въезжает, фанфары звучат, бросаются там венки, цветы, и народ весь ликует, потому что победоносцы возвращаются, они защитили нас, они завоевали новые территории, они завоевали неприступный город, вот они великие люди. Библия говорит, нет, великие люди, это те, которые способны владеть собой. Такие способны и города потом завоевывать, и не только города, и жен, и семьи, и детей, и начальников, и отношения создавать. И это есть сверхъестественно. Завоевать город может безбожный человек. Завоевать себя, владеть собой безбожный человек не может. Без сверхъестественной Божьей силы это невозможно. Поэтому, если подвести итог, апостол Павел призывает к практике, мотивирует нас в первом стихе. Мы вспомнили три основания из первых трех глав. И второй стих нам показывает, что все начинается с характера моего. Не с характера того человека, с моего характера. Единство созидается и практически строится прежде всего, оно должно начать строиться во мне, строить мой характер. Без моего характера мы можем употреблять политику, манипуляции, можем говорить, там мне не сильно это отношение интересно, я просто тут сам, я люблю вот здесь в одиночестве. Мы не способны строить единство. И мы не способны практически являть великую славу Божию через церковь. Потому что наши отношения ничем не отличаются от отношений безбожных идолопоклонников. Ничем не отличаются. Просто интеллигентные, нормальные отношения. Но мы не преодолеваем себя силой Божией и не являем Божий характер, который здесь обозначен этими тремя терминами. Смиренномудрие, кротость, долготерпение. С чего начинается великий характер? Смиренномудрие, кротость, долготерпение. С чего великая победа? Смиренномудрие, кротость, долготерпение. С чего человек делается великим в мире всем, по мнению Бога? Смиренномудрие, кротость, долготерпение. Вокруг этого вращается Божие учение. Вокруг этого вращается способность действительно иметь другие отношения и делать Божьи подвиги. Вокруг этого вращается Божий мир и Божья история. Люди, обладающие такими сердцами, вспомните Моисея, самый кратчайший человек на земле он был назван тогда. Через таких людей Бог делает историю. Людей, которые не просто много знают, людей, которые действительно зрелые, людей, которые их нутро изменилось. И последний момент я хочу отметить, у меня еще есть 2 минуты. Это еще одно важное основание, от которого все остальное проистекает. Это богословие. 4 стих. Одно тело. Буквально Павел сразу начинает без какой-то подводки просто выдавать это богословие единства. Он просто показывает, с чего нам единство это иметь, на чем оно основано, откуда оно проистекает. И он просто говорит. Он говорит, одно тело. Братья и сестры, разве не понятно? Смотрите, одно тело. А, мы поняли. Смотрите, один дух. Ого, да, действительно. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Это очень важный момент. Еще одно важнейшее основание для практики блаженного единства – это богословие. Христиане, которые не знают богословия, у них нет этого основания. Которые действительно своими корнями познания не проросли в это богословие. Так что это богословие влилось в их сознание, руководит их сознанием, руководит тем, как они видят этот мир. Они слабы, они не способны. Им очень трудно построить единство. Один говорит, что самое главное в нашей семье? Ну, самое главное вот это. А второй говорит, подожди, как, разве это? Ведь Бог над всем, во всем, как-то вот здесь Бог должен явиться в этом ситуации. Да ты не понимаешь, при чем здесь Библия, жизнь жизнью, здесь нужно вот так поступать. Когда нет такого единства в богословии, это очень трудно строить единство. Но я не имею в виду, что нужно иметь богословие, все 518 статей и пунктов и каждых слов должны строить единство. Вот если мы согласимся по каждой букве, вот от этого все проистекает. Люди могут со всем этим согласиться и не иметь единства. Речь идет о том, чтобы понимать эти основы богословия и понимать, принимать их сердцем, иметь такое единство и более того, жить этим. Даже второй человек, предположим, не понимает такого богословия. Это рождает некоторое напряжение. Но мое понимание того, что я с этим человеком в одном теле, мы имеем один Дух Божий и так далее, это дает мне силу для единства. Это дает мне силу и понимание, как практиковать это. Смотрите, одно тело, мы все, рожденные свыше, часть одного Божьего тела, церкви Его. Мы не в разных церквах, в поместных, в разных можем быть, или еще как-то там, но мы все соединены с Богом, мы Его церковь, мы Его представительница. Для Бога это очень странно, когда представители Его одной церкви между собой ссорятся и говорят, я лучше тебя здесь делаю, ты там вообще никто, я с тобой общаться не хочу. Или более интеллигентно. Просто мысль какая-то, привет, привет. И разошлись. Смотрите, дальше, один дух. Мы не просто в общем объединены, мы духовно, по природе объединены Духом Божьим. Он как связующая нить между всеми нами. Это один и тот же Дух, который одинаково действует и наставляет в каждом христианине. Это не разные духи, это один и тот же, Он объединяет нас. Он дает нам основание для того, чтобы построить сверхъестественное единство. Смотрите, третье, одна надежда звания. Мы призваны к одной надежде. Мы не просто здесь живем, а я думаю, моя надежда это вот карьера в сфере этого бизнеса, а моя вот в сфере этого, моя в сфере образования, а я просто хочу реализовать себя в семье. И поэтому, ну что у нас общее, о чем мы можем говорить? У нас одна надежда, мы ждем Господа с небес. Наши сердца горят и кричат, как в Откровении написано, «Ей, гряди, Господи, мы ждем Тебя, мы понимаем этот мир, это не выборы». Этот мир – это не решение экономического кризиса. Этот мир – это не просто мне тут решить какие-то свои проблемы. Этот мир Твой, и он движется, и мы ждем Тебя, Господь. И это есть стержень нашей жизни, это смысл всего. И этот брат со мной так поступил, ну неважно, мы очень скоро станем там перед Тобой. И мы будем стоять рядом, мы поймем, что то, что нас разделяло, это был эгоизм, это был грех. Мы Твои дети, мы одной надеждой жили. Так некоторые говорят, если бы некоторые братья и сестры ссорятся, но если бы они попали в какую-то исламскую страну, им приставили автомат вот так вот, они бы обнялись, заплакали, сказали, какие мы были глупые, сколько лет мы потратили на ленивое отношение друг к другу, на эгоцентризм, на грех. Мы так едины, мы сейчас умрем за Христа. Одна надежда звания, один Господь. У меня уже нет времени, это можно много думать, в этом есть сила, в этом богословии. Одна вера. Мы не просто в разные вещи верим. Есть люди, которые верят в другую веру и называют ее христианской. Вера в Евангелие – это одна вера, которая нас объединяет. Одно крещение, которое привело нас к тому, что мы подчиняемся господству Христа. Мы посвящаем себе жить по Его заповедям, по господству, которое выражается через Писание. Один Бог над всеми нами. Он же наш Отец. И для отца это самое большое горе, как свидетельствуют более взрослые отцы. Я, может, не совсем еще так испытываю, но даже на маленьком примере своих маленьких детей я вижу, что это больно, это неприятно, когда твои дети ссорятся. Не так важно, чья это игрушка и кто ее первый взял для меня, как важно, что они бьют друг друга за эту игрушку. Это для меня важнее. Поэтому для отца нашего это важно. Когда мы думаем об этом, мы начинаем по-другому относиться друг к другу. И последнее, один над всеми, через всех и во всех, вот какой Он наш Отец. Он над всеми, Он через всех и во всех, Он властелин над всем. Он всех нас соединяет. У нас есть истина, богословие, которое открывает нам, что между нами уже создано единство, удивительное и сверхъестественное единство, которое нам нужно не просто создавать, нам нужно хранить его. Истинные христиане имеют грандиозное основание для единства. Но если христиане не ценят и поэтому не знают богословия, смотрите еще раз, истинные христиане имеют грандиозное основание для единства в богословии. Но если христиане не ценят богословие, и поэтому они его и не знают, это богословие, то они не стоят на этом основании, которое создает единство. Поэтому Павел тремя главами к четвертой переходит, и так, он вывод из богословия делает, поэтому можем практиковать. И он опять к богословию возвращается. Можно показать еще раз эту пирамиду, и мы на этом закончим. Мы увидели, что внизу пирамиды это рождение свыше, постоянное познание истины и возрастание в зрелости, и на этом основании строится все в христианстве. Без этого невозможно. Но в частности, единство практическое, Это середина этой пирамиды, второй уровень. Это мы видим три черты характера, от которых строится единство. Верное основание, рождение свыше, познание истин, возрастание в зрелости приведет к изменению моего личного характера, от которого единство и созидается. Прежде всего, мой характер. Смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. И второй момент – это единое богословие, в которое я прорастаю корнями, оно дает мне силу правильно смотреть на братьев и сестер и проявлять к ним эти сверхъестественные шаги единения. И в следующий раз мы посмотрим на практику любви и практику миротворчества. Мы посмотрим этот отрывок дальше, будем изучать. Тут есть еще другие законы единства. Мы будем их исследовать. Я хочу вам попросить вас, хочу, чтобы вы подумали за себя сейчас. Как вы думаете, в какой из этих оснований у вас есть пробел? В чем завал на пути построения единства и отношений? Из-за чего вы не можете продвигаться по библейскому руслу построения блаженного единства? В чем ваша слабость? Кто для себя сейчас определился? Можете руку поднять? Угу. Тогда мы еще подождем. Подумайте, это очень важно. У каждого есть в чем-то слабость из того, что было перечислено. В чем-то Бог сегодня зовет нас расти. На чем-то Он фокусирует наше внимание. На чем Он фокусирует ваше внимание. В чем Он вам показывает, нужно расти. Я надеюсь, что вы способны об этом подумать. Я надеюсь, что сейчас обида не застилает вам ваш мозг и не контролирует вас. Когда вы ни о чем не можете думать, только как о том, что он неправильно с вами поступил или она. Еще один момент. Нам нужно покаяться перед Богом в том, чем мы виновны в отношениях. Даже если вторая половина сделала 99%, как нам кажется, у нас есть 1%, и перед Богом мы станем, и мы не сможем сказать, это мелочь Божия, потому что она сделала или он сделал больше. Он скажет, какая разница, она или он? Ты сделал этот грех, и это 100% твоих. Нужно покаяться в этом. Готовы ли вы покаяться перед Богом в том, что вы неверно практиковали что-то из того, что здесь есть? Кому-то первый раз нужно покаяться в своих грехах и молить Бога о спасении своей души. Кому-то нужно думать о возрастании в истине, потому что вы видите просто общую слабость вашу. Кому-то нужно покаяться в том, что вы истину не применяете к себе, вы не трудитесь над этим. И вы не растете в зрелости, и только знания растут. Кому-то нужно покаяться в недостатке смиренно-мудрия, кому-то в кротости, кому-то в долготерпении, кому-то в недостатке богословия, которое от истины проистекает. Еще один вопрос вам. Если вы не готовы покаяться, кстати говоря, Бог будет вас смирять. Пусть Бог даст вам большие страдания, чтобы ваши сердца были спасены для Него. Комфорт плотской – это убийство своей души и своей жизни и отношений. Это не дать Богу возможности явить свою славу через ваши отношения или ваши отношения к кому-то. Это есть грех. И это есть несчастье для души христианина и любого человека. Пусть Бог даст страдания, чтобы сокрушить наши сердца, чтобы они подчинились Божьему Слову, подчинились Библии, практиковали ее. Если вы готовы покаяться в своем грехе перед Богом, подумайте, может быть, вам нужно пойти попросить прощения перед кем-то. Наша способность каяться перед Богом проверяется в нашей способности покаяться перед другими людьми. Никто не имеет права думать, что он умеет каяться перед Богом, если вы не научились каяться перед людьми. 1 Иоанна, послание, очень ясно об этом говорит. Не можете говорить, что любите Бога, если ближнего не любите. Я думаю, что многие сейчас видят войну, которая есть в сердце. И эта война, по сути, вот вокруг чего. Кто есть всевластный владыка этого мира? Бог над всем. Ему нужно покориться. Он авторитет для меня, а не я для себя. Он все устроит, и Он все управит, и поэтому я могу идти унижаться перед кем-то, но это на самом деле мое возвышение перед Богом. Вот эта борьба, которая есть внутри в такие моменты, когда мы думаем, что нужно в чем-то идти извиняться, это и есть проявление истинной зрелости нашей. Именно эти мысли нужно в покорность Христу покорять. Это и есть духовная жизнь, это и есть христианство. И еще одна просьба. Примите конкретное решение, что вы будете делать, чтобы продвигаться вот в этой слабости, которая есть в вас. Что вы конкретно будете делать, что вы конкретно сделаете на этой неделе? Может быть, сегодня. Может быть, это покаяние перед кем-то, если вы уже перед Богом каетесь в своем сердце. Может быть, это какая-то практика чего-то, что-то конкретное. Приложите здесь старание, чтобы развиваться. И всех вас хочу ободрить, это последнее, что хочу сказать. Огромное благословение, что Бог любит нас. И Он это нам говорит. И даже такая боль иногда возникает в сердце, потому что сильно любит нас. Сильно хочет блага для нас. Сильно хочет блаженства для наших душ. Сильно хочет радости, которую мы можем черпать от Него через радость единства между нами. В церкви, в семье, на работе, на учебе, с родителями и так далее. Великое, великое Божье благословение. Все это послание любви Божьей. Это не послание суда и ненависти, гнева и безразличия к нам. Это послание служения Божьего нам. Это послание Его любви. Это послание Его домостроительства наших душ. Это Его путь для нас, чтобы мы действительно во славу Его и в радости Его жили. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь.